Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об архивах, о том, что архивная работа может дать историку философии. У нас сегодня в гостях главный специалист Государственного архива Российской Федерации, кандидат исторических наук Василий Александрович Останков. Здравствуйте, Василий Александрович.
Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, ГАРФ, организация, где вы работаете, это одно из главных мест в нашей стране. То есть это архив, где содержатся ценнейшие документы о истории России, и в том числе об истории русской эмиграции. Пражский архив, насколько я знаю, который после Второй мировой войны попал в Москву. Но я хотел сегодня поговорить с вами о том, о чем вы делали доклад на недавней конференции, посвященной 140-летию со дня рождения священника Павла Флоренского, которая проходила в Московском университете и в Московской духовной академии, о том, какие интересные новые сведения вам удалось найти о биографии отца Павла, его родителей, родственников, близких людей. Но сначала, может быть, давайте начнем вот с каких-то общих вещей. Вы историк. Ну, историки разной работой занимаются. Кто-то в школе преподает, кто-то пишет большие толстенные книги, кто-то занимается популяризацией, подкасты, видео. А вот архивист, в чем специфика этой работы? Почему вы нашли призвание именно в архивной работе, в архиве?
Начать следует с того, что в архив я попал, потому что он мне нужен был из эгоистических соображений. Я писал кандидатскую диссертацию о государственной деятельности наследника цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III. Ну а его личный фонд, личные фонды членов императорской фамилии, всех его ближайших родственников, отца Александра II, матери, жены, они все хранятся в ГАРФе. И, наверное, ГАРФ, если известен в более широких кругах, чем исторических, в первую очередь он известен тем, что хранит личные фонды императорской фамилии.
Почему Романова в Москве? Почему не в Петербурге?
В свое время, в 20-е годы, после революции, было принято решение, что все документы, которые касаются именно... изначально они касались истории как бы революционного освободительного движения в России, они должны быть сосредоточены в Москве. А личные фонды членов императорской фамилии, а надо отметить, что у нас хранятся фонды, начиная с царствования Александра I, то есть за весь XIX век и за начало XX века. Это как бы вспомогательный материал для того, чтобы обличить то, с чем революционеры боролись.
Ну, спасибо, хоть не уничтожили.
Ну, это такое распространенное мнение обывательское, что большевикам, ну, вообще революционерам выгодно уничтожать архивы своих предшественников у власти и вообще то, что свидетельствует о прошлой жизни.
То есть, на самом деле это не так?
Ну, на самом деле это не так, это совершенно не так. Советская власть очень много сделала для архивного дела в нашей стране. Именно при советской власти архивное дело было централизовано, о чем только говорили и мечтали до революции. До революции ведь не было централизованного архивного хранения. Допустим, всякое ведомство, министерство там или какие-то главные управления и так далее, они хранили все у себя. Вот. Были отдельные хранилища рукописи, ну, такие, как Румянцевский музей, как Императорская публичная библиотека, еще некоторые хранилища. Но вот централизованно не существовало архивного хранения. При советской власти это появилось, и существующей архивной системе, общероссийской, федеральной и региональной, на уровне субъектов Российской Федерации, мы обязаны именно советской власти.
То есть Николай Александрович Бердяев был прав, когда завещал свой архив Советскому Союзу. Ему говорили, да вы что, большевики его уничтожат, его сожгут. Он говорил, ну и ладно, значит, я разделю судьбу со своей страной. Но потом, когда архив Бердяева перевезли, его долгое время не выдавали, он был в ведении МГБ, но все-таки все тщательнейшим образом было сохранено, описано и дождалось своего часа, когда исследовали. Следователь может к этим документам обращаться.
Совершенно верно, Алексей Павлович. Я вообще могу сказать, что как историк я бы всем посоветовал, кто имеет что-нибудь сохранить для истории в виде документов, своих ли или, может быть, чьих-то, лучше сдавать их на архивное хранение, потому что наша история, наша практика историческая последних 100 лет и дальше показывает, что то, что было сдано или попало, пусть даже принудительно, на государственное архивное хранение, то в подавляющем своем большинстве уцелело до наших дней. То, что осталось в частных руках, здесь ли у нас, в России, или ушло в эмиграцию после, опять же, революции 1917 года, оно в лучшем случае распылено, оно, это все очень трудно собрать. Это всплывает на многочисленных аукционах в нашей стране и за рубежом. Всплывает, чтобы снова нырнуть
в небытие.
Хотя, конечно, сейчас остаются иногда от этого сканы, какие-то копии, но все это не систематически и в недостаточном количестве.
Ну вот вы упомянули Александра Третьего, а ведь Флоренский родился как раз в начале царствования, или это еще были последние дни царствования Александра Второго?
Нет, это же уже 1882 год.
А, да, уже царствование Александра Третьего, да. И его отец как раз был инженером путей сообщения. А эпоха Александра Третьего, она характеризуется, насколько я помню из истории, таким активным строительством железных дорог, продвижением на Кавказ, в Среднюю Азию. Ну вот, собственно говоря, отец в Сибирь, отец отца Павла Флоренского был одним из таких инженеров, а тогда слово «инженер» звучало, как, наверное, сейчас звучит, я не знаю что, олигарх или бизнесмен. То есть это был очень важный, очень значимый человек, человек с блестящим образованием. Так?
Совершенно так. Я иногда вот, когда приходится ездить по железным дорогам, проложенным еще в старое дореволюционное время, ну, хотя бы в Крыму до Севастополя, знаменитые 7, кажется, там туннелей, ну, правда, они восстановлены после Великой Отечественной войны, но сам факт, что это ж надо было все разведать, рассчитать, прикинуть, как эта дорога будет идти, какие должны быть уклоны, профиль пути и так далее. Мне вот как человеку гуманитарного склада, который очень самые общие школьные представления только имеет о математике, физике, там, геологии и так далее, для меня это как чудо, а тем более тогда, когда не было компьютеров, не было там сложных каких-то приборов. А все это инженерная мысль сделала.
Безусловно, тем более, что вот дед Флоренского был костромской священник, и это говорит о том,
прадед.
Что... Прадед.
Дед был военным врачом.
А, вот видите.
Отец. Ну, а прадед был, по-моему, был не священником, а, кажется, диаконом. Но род флоренских, священнический род, да, духовного звания.
Что удалось выяснить? Вот как получилось, что вы вышли на флоренского? Это был запрос какой-то, вы мне рассказывали, что часто приходится выполнять запросы, которые приходят от граждан или от каких-то организаций, или вы сами, вот душа, что называется, лежала к этой теме?
Ну, сам отец Павел меня нашел. Я очень люблю читать книги, ну, историка вообще это как бы и профессия, читать много, не только что-то писать, создавать. Вот. А я считаю, что каждая книга, ну, в моем случае, я вот так это понимаю, каждая книга в свое время меня находит по благословению Божию, без так вот ложного преувеличения. Потому что я сам не понимаю, откуда берется желание именно в такой-то момент читать такую-то книгу, которая у меня уже есть, ранее купленная, но которая, может быть, годами стоит на полке, я к ней не притрагивался, но когда-то я ее купил, и мне почему-то когда-то захотелось ее купить. А бывает так, что загорится читать книгу, которой у тебя нет, и ты никаких денег не пожалеешь, чтобы ее достать. Тем более, что я для себя совершенно не могу читать электронные книги, я могу читать только бумажные, потому что мне надо писать комментарии на полях.
Полностью согласен.
Карандашом красным и синим размечать какие-то места важные. Ну, как это сделать в электронной книге? Вот, и так вот у меня стояла книга.
«Детям моим»?
Нет, это была книга, которая в 2018 году вышла в издательстве ПСТГУ. Ее подготовил покойный отец Андроник Трубачев, внук отца Павла, и преподаватель ПСТГУ Николай Николаевич Павлюченко. Это собрание, ну, избранные сочинения отца Павла, но еще не отца Павла, а Павла Александровича Флоренского, богословские труды его, написанные до его рукоположения в священный сан, когда он еще был студентом Московского университета, студентом Московской духовной академии и преподавателем МДА. И вот эта книга 4 года ждала меня до начала этого года. А когда вот началась масляная неделя этой весной, я почувствовал, что надо ее читать. Это была первая вообще книга. Ну, конечно, я всегда знал об отце Павле Флоренском, там, всю сознательную какую-то вот жизнь историка, там, студента. Вот. И не зря что-то меня толкнуло эту книгу купить 4 года назад. Но вот читай, мне было сказано, я прочел. Сразу сердце загорелось, загорелась душа от радости знакомства. А я, если читаю, ну, я чаще всего читаю вот такую либо какую-то историческую, там, богословскую публицистику, либо воспоминания, либо дневники, либо переписку. То есть я знакомлюсь для себя, в первую очередь, с тем или иным человеком, жившим когда-то на этой земле, ну и живущим теперь у Господа.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, главный специалист Государственного архива Российской Федерации, кандидат исторических наук Василий Останков. Мы говорим сегодня о архиве, о том, что архив нам может сообщить о истории философии и, в частности, об отце Павле. И вот вы вспомнили книгу «Богословские труды», которая у меня тоже есть. Мне ее, что называется, не лично передал отец Андроник, но попросил ее передать, и уже после смерти я ее, после смерти отца Андроника, я ее получил. Вот это действительно памятник, можно сказать, не только отца Павла, но и отца Андроника, его внука, который эту книгу любовно собирал, составлял, комментировал. Что вас в ней поразило? Вот вы говорите, что начали читать ее на масляной, а это значит, наверное, как-то во внутренней жизни это совпало с подготовкой к Великому посту.
А закончил на середине первой недели поста.
То есть так быстро прочитали?
Ну, неделю где-то читал, может, дней 8-9. Что меня поразило? Вы понимаете, я, во-первых, почувствовал, что слова этого автора, человека, отца Павла, тогда еще не отца, но теперь-то он в вечности все равно священник Павел. Ну вот буквально душа, сердце горит от знакомства с этим человеком, от его мыслей, изложенных в его трудах, от его образа мышления, от его веры в Бога. Душа горела. И главное, я чувствовал, как сам отец Павел словно бы радуется, что мы наконец встретились и познакомились. Такое бывает у меня нередко, когда вот как будто давно.
То есть это такое живое богословие, да, не схоластика.
Живое, совершенно
как
живое.
Иногда бывает вот скучно, да, ну, нет, понятно, надо ради того, чтобы сдать экзамен, там, нет, прочитать.
Это совершенно не скучно. Mm-hmm. И после этого уже я стал просто тут же купил, прочел детям моим, вот, последнее издание тоже отца Андроника, где там расширенные записи из дневников и сны. Вот такое. Потом прочел «Обретая путь», отец Павел Флоренский, университетские годы.
Павел Васильевичем подготовленный, да, двухтомник.
Да, другим ныне здравствующим старшим внуком отца Павла тоже, Павлом Флоренским, Павел Васильевич Флоренский.
Он был у нас в гостях на
передаче. И тогда, а у меня всегда, когда я очень вот проникаюсь каким-то человеком, мне хочется что-нибудь, если это возможно, найти о нем у себя в архиве. Опять же, для себя в первую очередь, потому что мне хочется прикоснуться, допустим, к тому, что он написал своей рукой, если это возможно. Это не всегда возможно. Если это невозможно, то хотя бы каким-то новым сведениям о нем, которые никому никогда еще не были известны. И вот, опираясь на то, что я прочел, и детям моим, и обретая путь, Я стал искать, и поскольку у нас хранятся в том числе фонды третьего отделения знаменитого, то есть центрального органа политической полиции Российской империи до 1880 года, третье отделение, собственно, его императорского величества, канцелярии, это один фонд, и другой фонд – это архивный фонд преемника третьего отделения Департамента полиции и Министерства внутренних дел Российской империи. А из того, что я прочел, мне было ясно, что чуть-чуть к революционной такой вот, ну, скажем так, к освободительному движению революционному чуть-чуть прикоснулись и родители отца Павла, в особенности его мать Ольга Павловна, ну и сам отец Павел в бытность студентом МДА. Известна его проповедь, ну, можно сказать, в каком-то смысле скандальная, «Вопль крови».
Об убийстве лейтенанта Шмидта.
Да, как раз тоже, ну, републикованная, в который раз вот в этом сборнике, который начало всему положил. Вот, и я действительно кое-что нашел. Я нашел сведения о том, как его мать Ольга Павловна молодой девушкой приехала в Петербург из Тифлиса. Подтвердились сведения о том, которые знал сам отец Павел, как семейное предание, ну, видимо, от матери и знал, что она сбежала из родительского дома. Вот. Там сведения... Я вам расскажу, даже, мне кажется, стоит остановиться не на тех фактах, которые я там вот открыл, а какая связь с современностью оказалась у этих фактов. Когда я вот эти сведения нашел, я понял, что я не могу с ними не поделиться первонаперво с Павлом Васильевичем Флоренским, которого я совершенно не знал, знаком я с ним не был. Но я уяснил для себя, что это один из двух людей, наряду с покойным отцом Андроником, два внука отца Павла, которые вернули в значительной мере его наследие, вернули или отдали нам всем, опубликовав его. И отец Андроник уже ушел, Наверное, ему очень было бы это интересно. Он ведь был историк-архивист по светскому образованию. И он сам продолжал поиски в этом направлении, семейная история Флоренских, Сапаровых. Значит, Сапарова – это девичья фамилия матери отца Павла. Вот, ну, его уже не было. И тогда с помощью Николая Николаевича Павлюченкова я получил электронный адрес Павла Васильевича, написал ему по электронной почте, послал ему электронные копии того, что я нашел, и получил восторженный ответ, потому что Павел Васильевич неожиданно для себя, благодаря тому, что я нашел о его прабабушке Ольге Павловне, он познакомился со своей 17-летней прабабушкой, которую он знал, которую он застал в живых, глубокой, уже очень пожилой старой женщиной. А для меня, как для историка, очень важной оказалась живая связь. Я потом имел счастье и лично познакомиться с Павлом Васильевичем. И вот понимаете, а поскольку это все происходило очень быстро, вот в тот момент, когда я нашел документы, они еще лежали у меня на рабочем столе, имеется в виду в буквальном смысле на рабочем столе, подлинники лежали в архиве. И вот, понимаете, лежат перед вами документы полуторастолетней давности, конец 70-х годов 19 века, вторая половина, о девице Ольге Сапаровой. Ну, в общем, как будто вот мертвая бумага совершенно, хотя знаешь, кто это Ольга Сапарова и все, что это не просто девица Ольга Сапарова, а будущая мать отца Павла Флоренского. А потом ты в тот же день от этих как бы мертвых документов едешь к живому Павлу Васильевичу домой и пожимаешь руку того, кто пожимал руку этой самой девице Ольги Сапаровой.
Это удивительное ощущение.
Но только уже глубокой старушке. И пожимал он последний раз ей руку тоже там более 70 лет назад.
Целовал, может быть.
Да.
Может быть, прикладывался
и, к ней. Понимаете,
а и, может, она его благословляла.
И вот живая связь через 150 лет.
Ну, вообще-то, сведения, которые вы нашли, ну, понятно, это 70-е годы, процесс по делу Веры Засулич, народовольцы, вот. Но это же вы открыли не то, что там она была, допустим, святой или какой-нибудь очень благочестивой женщиной, а то, что она была революционеркой, народоволкой, содержалась под надзором, тайным надзором полиции, да?
Немножко неправильно. Нет? Она не была все-таки ни революционеркой, ни народоволкой, ага. Она имела прикосновение к народническому движению.
Ага.
Дело, по которому она проходила, оно называется «О распространении революционной литературы в народе». Вот. А конкретно она имела связь с закавказским народническим кружком, который из Тифлиса перенес свою деятельность в Петербург.
Ну, в советское время это был бы лишний бонус к твоей биографии. Тебе бы поставили плюс, потому что твой предок занимался революционным движением. А вот сейчас какую ценность имеет это знание?
Эта ценность имеет знание для истории, собственно, семьи Флоренских, конкретно вот эта находка, потому что она позволяет уточнить некоторые, ну, ранее смутно известные или вовсе неизвестные факты. Это то, чему сам отец Павел уделял очень большое внимание. Он ведь, если позволите, я вот тут себе сделал как бы выписку вот из его книги «Детям моим», его мемуарной книги. Вот он там такие: не может человек жить без знания о своих предках. Потому что в своих предках это ты сам в то вот время, когда они жили. Мне очень эта мысль сразу близкой показалась. Потому что, может быть, мой собственный путь к тому, чтобы стать историком, возможно, во многом начался именно вот с этой мысли.
Ну, кажется, у Блока возмездие сыны отражены в отцах. Нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий, или ясность Божьего лица. Вот, то есть вот это сыны отражены в отцах, это и есть вот это объяснение того, почему важно знать нам историю своих предков.
Я
помню, как один раз на пароходе на Москве-реке я внуку Владимира Николаевича Ильина, французу, рассказывал про его деда. Внук по-русски не говорил. Он так получил, что в семье его не обучали, он вырос чистым французом. Но он катался по палубе от смеха, от восторга, узнавая какие-то сведения, и говорил мне, почему от меня это скрывали. Ведь это же я сам, это так похоже на меня. Вот, вот это ощущение, когда ты можешь подарить человеку, носящему эту фамилию, эту кровь, этот род, да, какое-то представление о самом себе, когда ты что-то рассказываешь ему о его, может быть, даже далеком предке.
Ну и тем более, вот тоже я бы хотел, вот вы хороший очень пример привели насчет рассказа о деде, которого человек не знал. Вот у меня с детства, у меня лично, примерно такое же было. Ну, одного деда я застал, хотя очень слабо его помню. А другого деда я вовсе не застал, потому что он умер до моего рождения, но незадолго до моего рождения. И все мое детство, благодаря, в первую очередь, моей бабушке, покойной, вот, значит, жены деда этого, который... Его даже звали так же, как меня, тоже он был Василий. Вот. Это все время с детства у меня жило. Вот деда, которого нет, но который все время здесь, который не дождался внука, но который очень ждал его. И это чувство одновременно сознания того, что дед рядом, что вот он здесь, в тех вещах, которые остались после него, в том доме, который остался после него, в том автомобиле, который остался после него. Вот он дед здесь, и главное, в память людей он остался.
Ну, есть еще молитвенная память. Вы пишете их имена в записках, ну, за упокой?
Еще бы.
Ну вот, значит, мы объединяемся в единой чаше.
Да, но живые, тогда для мертвые. Меня это было вот немножко по-другому. И вот с детства была вот эта вот тоска по человеку, которого очень хорошо знаешь, а в то же время никогда не видел. Вот то же самое, наверное, можно сказать о внуках отца Павла. И о Павле Васильевиче, и об отце Андронике, и о других его внуках. Я сам слышал и от Павла Васильевича, и от его сестры Марии Васильевны, что... Дед все время был жив. Его ждали, тем более, что не знали же наверняка, умер он или нет. Не то, что уж там, что расстрелян. Его ждали.
Поразило, что его даже поминали за здравие.
Да, его поминали за здравие до второй половины 50-х годов, когда уже конкретно узнали, что тогда сообщили, что умер в лагере. Вот-вот. Даже то же самое вот ощущение, тоже вот какая-то вот связь моего личного опыта с тем опытом, который пережили внуки отца Павла.
Мы сегодня с Василием Александровичем Останковым, с историком, архивистом, вспоминаем отца Павла Флоренского и пытаемся рассказать, хотя это трудно, конечно, без показа документов, о тех открытиях, которые сделал Василий Александрович в Государственном архиве Российской Федерации, и о нашем новом знании, которое мы получили о семье отца Павла Флоренского. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.